Глава 37. Есть с утра не хотелось. Иван напился прямо из кофейника холодного вчерашнего кофе. С тоской поглядел на стопку новых журналов. Тут его вызвал Ржевский. Иван подумал, что Ржевский за последние недели заметно осунулся. «Смотри», — сказал он, подвигая через стол стопку медицинских отчетов. «Это то, о чем пациенту знать не положено. Но ты активно занимаешься самоуничтожением». В отчетах не было ничего нового. Правда, есть некоторый регресс. Такое впечатление, что он старик, у которого барахлят различные системы. «Физиологически я тебя обгоняю», — сказал Иван равнодушно. «Созываем консилиум. Наверное, переведем тебя в клинику». «Там я точно загнусь», — сказал Иван. «Но ты сам не хочешь себе помочь. В клинике они могут лечить то, что им знакомо. А я только кажусь таким же, как другие люди». «Ты устроен, как другие люди. Не верю. Каждый человек запрограммирован на определенную продолжительность жизни. Хотя бы приблизительно. Возможно, программа эта отрабатывается в утробе матери. Ты тоже не знаешь, как эта система действует. Все эти годы ты гнал себя к практическому результату. На философскую сторону дела взглянуть не удосужился». «На философскую?» — спросил Ржевский раздраженно. «А может, на мистическую?» В кабинет заглянула Гурина. Подписать бумаги о питании для новых обезьян. Ржевский подписал, не читая. «О чем мы говорили?» — спросил он, когда Гурина ушла. «О том, что ты, отец, боишься провала эксперимента больше, чем моего разрушения. Не бойся, независимо от конечного результата, эксперимент великолепен. Ты все делал точно». «Балбес! Ты же мой сын!» «Ты давно это понял?» «Помнишь, ты заходил ко мне на днях, копался на антресолях в старых черепках?» «Я очень не хотел, чтобы ты уходил».
«Я снова видел Дубова. Он обещает взять меня в экспедицию. Тебя тоже звал. Он до сих пор убежден, что ты стал бы великим археологом».
«Может быть. Только это скучно».
«Мне так не кажется».
«В твоем возрасте я еще жалел иногда, что сижу в лаборатории. Это у нас общее детское увлечение».
«А если для меня это важно и сейчас?»
«Не отвлекайся, у нас есть проблемы и поважнее». Иван пожал плечами. «Если в самом деле человек должен всю жизнь выбирать дороги, то отец очень далеко ушел по своей и уже не может понять, что проблема выбора на распутье, решенная им, может быть не решена Иваном до конца».
«Ты авторитарнее меня», — сказал Иван. «Перед тобой серия задач. Это и есть твоя жизнь. Решил одну, решаешь другую, и самочувствие подопытных кроликов тебя не волнует».
«Самоуничижение паче гордыни».
«Я не о себе, отец».
Иван встал, подошел к окну. Снег сохранился только под деревьями и в тени за домом. Над белыми домами у горизонта шли высокие пушистые облака. Таких зимой не бывает. Если утром лечь в степи и смотреть в небо, то очень интересно следить, как они переливаются, меняя форму, и мысленно угадывать эти изменения, представляя себя небесным скульптором. «О ком же?» — услышал он настойчивый голос отца. «О ком же? Ты меня слышишь?»
«О твоем давнем эксперименте. С Лизой. Тогда, 30 лет назад, Виктор сказал тебе, что ты должен выбирать между Лизой и наукой. А ведь выбирать не надо было. Просто тебе удобнее было выбрать».
«При чем тут Виктор?»
«Он очень вовремя пугнул тебя».
«Не помню».
«Я мог бы написать исследование о свойствах человеческой памяти. Как ловко она умеет выбрасывать то, что мешает спокойствию и благополучию ее хозяина. Ты ее мог найти и вернуть».
«Как ее найдешь, если даже адрес...» Вдруг Ржевский замолчал.
И Иван понял, почему. Он отвечал как бы чужому человеку, а вспомнил, что говорит сам с собой.
облако за окном наконец-то перестало напоминать Олевича, спрятав внутрь его нос. Налетел ветер, и деревья в парке дружно склонились в одну сторону, помахивая вороньими гнездами на вершинах. «Не так», — сказал Ржевский. «Конечно, я сначала боялся ее возвращения. А потом смог жить без нее. Если бы я хотел найти, то нашел бы и в Вологде. Но никакого разговора с Виктором я не помню».
«Он в самом деле ничего не решал», — сказал Иван. «Дело только в нас. Ты выбрасываешь что-то из головы, прячешь в подвалах мозга, забрасываешь сверху грудой тряпья. А я не могу спрятать твое добро в свой подвал. Гнет прошлого. Для тебя застарелая зубная боль, не больше. А что, если в каждом человеке, независимо от его восприятия собственной жизни, таится неосознаваемая им некая шкала важности поступков для развития его личности? И на той шкале твой разрыв с Лизой оказался чрезвычайно важен. Тебе ведь хотелось все бросить, бежать к ней, а ты вместо этого мчался на чрезвычайно ответственную конференцию в Душанбе».
«Погоди». Ржевский тоже поднялся, подошел к окну и встал рядом с сыном. Поглядел на облака. Как они меняют форму. Я раньше любил на них смотреть. О чем я? Да, ты все время стремишься отделиться от меня, стать самостоятельной личностью. Я тебя понимаю. Но ты же сам себе мешаешь. Пока ты копаешься в моем прошлом, ты связан со мной. Так убеди себя, это не мое прошлое, это прошлое Сергея.
Я не могу жить, пока не разгребу твои подвалы.
Ну почему же?
Потому что я твоя генетическая копия. Если ты вор, я должен понять почему, чтобы самому не стать вором. Если ты убийца, предатель, трус, эгоист, я должен понять, унаследовал ли я эти твои качества, или смогу от них избавиться.
И ты тоже думаешь, что я убийца?
Унаследовав твою память, я ни черта не понял.
Неужели в моем прошлом нет ничего, чтобы тебя радовало? Ржевский попытался улыбнуться.
Есть, — сказал Иван, повернувшись к нему и глядя прямо в глаза. Есть вечер на берегу Волхова, когда рядом сидел Пашка Дубов, а потом пришел Коля с печатью.
«Это чепуха», — уверенно сказал Ржевский. Он не поверил. Он вернулся к письменному столу, полистал зачем-то настольный календарь, вздохнул. «Будь другом», — сказал он. «Отдохни сегодня. Завтра консилиум. Хочешь, я попрошу Ниночку с тобой погулять?»
«Ей надо заниматься», — ответил Иван.